продолжаем беседовать о таинствах церкви. Значит, таинство брака. Строго говоря, это первое таинство самое, еще можно сказать, дохристианское, и до установлено Богом до падения Адама. Господь сказал в раю Адаму, когда привел к нему жену, плодите и размножайте, да, вот вы помните, вот цитата, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодите, размножайте и наполняйте землю и обладайте ею. Это прямо начало Библии, первая глава книги Бытия. Во второй главе более подробно говорится об этом же. «И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится жене своей, и будут два одна плоть». Можно сказать, что вот это таинство, оно заложено в самой природе сотворенного человека, потому что Бог сотворил мужчину и женщину, которые дополняют друг друга. Но лишь в христианстве брак достигает полноты совершенства, является образом таинственного союза Христа с Церковью. Поэтому апостол Павел называет это тайну великую. Вот новозаветные тексты о таинстве брака. Спаситель говорит, сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это, видите, прям буквальное почти повторение слова из книги Бытия. Также апостол Павел тоже повторяет эти слова. И мы видим, что вне христианства существует брак. А в чем вот именно смысл христианского таинства брака? Потому что и вне христианства мы видим, что супруги выполняют это условие, то есть становятся как бы одним целым, одной плотью. Дело в том, что в христианстве семья должна стать не просто вот, как бы, вот одной плотью, она должна стать домашней церковью. Не просто соединение по природе вот мужчины и женщины, а именно в духовном смысле происходит единение двух людей. В одну не плоть, а дух. И в таинстве брака как раз брачующимся подается благодатный дар на созидание домашней церкви, на созидание христианской семьи. То есть, как бы благодатная сила на установление вот этих истинно христианских отношений, которые начинаются прежде всего, конечно, с семьи. А что такое христианская церковь? Это именно единение Духа во Христе и действительно жизнь совместная, устремленная ко Христу. Также в этом таинстве супруги получают благодатные силы на воспитание детей именно в христианском духе, ну, на созидание вообще всей жизни, на несение совместной скорби, на взаимную поддержку. И действительно, как бы, приготовляются к тому, что и в Царстве Небесном вот будут они вместе, как бы вечная жизнь. Брак начинается на земле, но конца не имеет вот своей мысли. То есть на небе он должен продолжиться. И вот эти, конечно, очень высокие задачи. Их вот ставит церковь перед супругами. И опять же, то, о чем мы всегда говорим, когда рассматриваем любое таинство, это то, что все это подается в таинстве брака супругам как семя, как задача, не как вот уже данное, а именно как то, над чем они должны трудиться, и то, к чему им именно даны силы благодатные. И задача именно вот возрастить это семя. Но, к сожалению, в большинстве своем в отношении брака наблюдается печальное явление. Во внехристианском мире само понятие брака, оно нивелируется, обесценивается и даже утрачивается. И, например, вот сексуальная революция, происшедшая в 20 веке на Западе, теперь уже у нас объявляет брак, ну, скажем, условным. То есть не имеющим какой-то вот такого незыблемого происхождения. Хотя надо заметить, что в современное, вот уже в наше время, на Западе какое-то есть обратное движение, то есть движение к укреплению семьи, вот, но оно уже как бы такой защитной реакцией общества на то, что вот сама по себе эта сексуальная революция довела уже людей до полной как бы ну, на полное обесценивание вот этой незыблемой действительно человеческой ценности. Но и все равно, вот знаете, вот на Западе существуют брачные договора, да? То есть люди перед тем, как вступить в брак, обговаривают друг с другом те или иные условия, имущественные или там другие какие-нибудь. Это уже само по себе свидетельство о легкомысленном таком отношении к браку. То есть люди не располагаются прежде всего терпеть друг друга и смиряться друг перед другом. Потому что мы должны знать, что в браке, в любом, ну это как данность, если люди не будут друг перед другом смиряться, входить как бы ну, в положение друг друга, терпеть друг друга, помогать, то никакого совместного жительства ну, просто не может быть. А уж тем более в христианстве, где это как бы, ну, христианские заповеди такие. И поэтому вот на Западе брак, он, собственно, не наполнен вот этим исконным своим христианским содержанием. Вот. Но и, к сожалению, у нас тоже, даже среди православных, как бы несколько такое затуманенное понятие о браке, как, потому что главное в браке – это совместный путь людей ко Христу, именно вот как по подобию церкви. Не случайно апостол Павел уподобляет брак церкви. И, конечно, брак только тогда может быть прочным и действительно таким настоящим христианским, когда в основе лежит исполнение христианских заповедей. Сначала, конечно, друг по отношению к другу, прежде всего. Ну, вы знаете, тут я не нашел нигде такого формального определения этого таинства, чтобы дать вам. Ну, просто вот уже из вышесказанного можно как бы составить понятие, что в браке супругам подается благодатный дар Святого Духа на совместное именно вот жительство во всех отношениях. То есть на создание просто семьи, на как бы воспитание детей, на действительно терпение друг друга и так далее. Поэтому мы такого формального определения давать не будем с вами. Потому что, ну, в общем, это вещи очевидные. Теперь, говоря о браке, нужно коснуться темы блуда, которую, ну, к сожалению, еще апостол Петр писал, что в мире господствует растление похотью. В наше время это уж растление дошло до, ну, очень, ну, до края, скажем, своих пределов. И в связи с этим нужно нам ответить на вопрос, почему блуд вот, страшен, почему брак и блуд противоположности. Вопрос этот очень актуальный, потому что безбожный мир, вот особенно молодежный, ну как бы не спровергает само по себе, вот в человеческом естестве есть даже такое стремление к целомудрию, ну даже по природе. Вот. А современный мир, он наоборот как бы пытается это стремление как бы заглушить, наоборот, вот особенно в молодежной среде, привить обратную какую-то вот вседозволенность. Потому что молодые люди, особенно внецерковные, даже и мысли не принимают, что блуд – это грех. Потому что они говорят, что тут такого? Все вполне естественно, мы вреда никому не делаем. Ну и так далее. Это известно, скажем так, что это дело естества, никакого греха нет. Попробуем в этом разобраться. Ну вот что пишет о блуде апостол Павел. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегать и блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Это первое послание Коринфянам, глава 6. Здесь для христиан, для нас, у апостолов все ясно. Не вызывает никаких сомнений. А вот как объяснить греховность блуда для людей нецерковных, особенно для молодежи? И тут вот такая интересная вещь, я вам скажу. Блуд есть в некотором смысле антитаинство. В некотором смысле. Я объясню сейчас, что я имею в виду. Вот смотрите, и в браке, и в блуде происходит один и тот же ну, скажем, физиологический процесс. Однако в браке он объявляется законным, а в блуде как бы грешным, любодействием. Почему? Вот, может, ведь действие одно и то же, физиологическое, как бы так, если абстрактно рассматривать. Однако в браке оно законно, а в блуде оно, значит, считается смертным грехом. Дело здесь в том, что как таковое, вот это физиологическое действие, есть как бы, ну, если можно сказать, надводная часть айсберга. А главное, что происходит при этом, это единение человеческих душ. Единение людей на самом таком глубинном, что ли, уровне. То, что апостол Павел вот говорит, то, что мы слышали сейчас, что становится едино тело с блудницей. То есть происходит вот это единение людей вот на таком уровне. А это, надо сказать, такое действие духовное, мистическое. А физиологический акт сам по себе, он является только внешним выражением этого. То есть это и есть то, что вот я назвал антитаинством. Ведь что такое таинство? Таинство – это действие, как мы знаем, где под видимым действием преподается людям нечто невидимое, благодать Божия. И здесь происходит то же самое. Под видимым вот внешним этим действием происходит такое вот невидимое духовное, ну, как бы в духовном мире, скажем, духовное с знаком минус, единение человеческих душ. Поэтому блуд является непременной принадлежностью любых сатанинских культов. Вот если вы обращали внимание, почему? Именно потому, что если в церкви люди объединяются во Христе, то в сатанинских культах люди объединяются вне Христа, сами собой как бы. И поэтому блуд – это вот как черное место, таинство наоборот. Опять же, происходит единение людей не в Духе Божьем, не во Христе, а именно вот на физиологическом таком уровне, на уровне единства тела. И поэтому не само по себе, как бы, ну, что ли, естественное человеку по природе вот это физиологическое действие, как таковое, осуждается Богом, а невидимые последствия этого, то, что стоит за этим, то, что происходит в духовном мире. И супруги таинства брака уже соединены в одну плоть, поэтому для них вот это общение плотское является совершенно законным. И они одно существо, им от Бога уже дана благодать вот в таинстве. И поэтому, вот как апостол Павел пишет, брак честен и ложа непорочна. И перед Богом законное супружество является таким же чистым, как и девство. А если люди не соединены браком, то их именно вот эта связь является духовно незаконной. То есть они совершают такое прелюбодейное единение душ. А любой грех, как мы знаем, душу разрушает. И яснее всего это видно именно вот в грехе блуда. Потому что разрушительное действие, которое этот грех оказывает на душу, он даже очевиден всегда и на лице человека отражается, и как бы отравляет всю его жизнь. И теперь вы видите вот разницу. И можно отсюда смотреть, сколь блуд именно вот страшен по своим таким мистическим основам. Он как бы разъедает души, прелюбодейно соединяет, потому что не благословлено это Богом.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а если брак не вечен?
Я подойду к этому. Здесь речь идет именно о, скажем так, ну, вот случайных там и прочее, легкомысленных связях. Вот. А невенчанный брак – это другой немного. А особенно вот то, что сейчас модно, и, значит, однополые браки и прочее, это, ну, перед Богом действительно является грехом, вопиющим на нем, потому что тут уже как бы против идет и природа человеческая. И апостол Павел пишет про таких, что вот они, то есть там вот мужеложники, получают самих себе должное возмездие за свое заблуждение в послании к римлянам, то есть разрушают свои души. А вместе с тем мы видим, как современный мир вот навязывает нам все это, проталкивает как бы все это блудное содержание в нас. И, естественно, прежде всего это отражается на молодых людях. И само понятие греха устраняется из людских душ. И поэтому Святая Церковь и Христос, и апостолы заповедуют всячески бегать блуда, как апостол Павел пишет, избегайте, бегайте блуда. И, конечно, по возможности стараться вразумлять вот заблуждающихся, если это в нашей власти. Теперь, что касается браков невенчанных. Уже, ну, можно даже прочитать из Священного Писания. Вот мы уже говорили на эти темы, ну, не лишнее. Что такое венчанный брак? Это когда оба супруга верующие, ну скажем, православные люди, и для них от них стоит одна цель. Именно жизнь вечная во Христе, и брак является тоже для верующих людей средством к вечной жизни, заданием от Бога. Вот. Если один супруг верующий, а другой неверующий, то как может эта цель стоять? Ее просто не может быть, ну как по определению. Однако между тем брак не исчезает, люди живут вместе. И для брака, собственно говоря, который, чтобы церковь его признала браком, хотя бы и не церковным, как бы несовершенным браком, нужны два условия. Первое условие – это супружеская верность, хранение ее. И второе условие – это, современным языком выражаясь, легитимность, то есть регистрация брака в глазах общества. То есть что это, как бы, казалось бы, формальность, но с одной стороны, но с другой стороны отнюдь не формальность, потому что люди свидетельствуют, если как бы они не знают Бога, ведь венчание люди свидетельствуют перед Богом свою как бы верность друг другу. А здесь, коль скоро еще до Бога им предстоит еще дойти, они свидетельствуют перед обществом, перед людьми, которым они живут, что вот мы как бы согласились жить вместе. Поэтому для неверующих людей, вот, чтобы церковь признала действительно не блудным сожительством, а браком, для неверующих. Вот эти два должны быть условия. То есть хранение супружеской верности и вот легитимность в глазах, ну, той или иной формы, в которой это принято. Вот что апостол Павел пишет по этому поводу. «Каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Муж, оказанный жене, должное расположение, подобный жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж, не властна над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужа не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. К миру призвал вас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? И ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Из этого совершенно ясно видно, что апостол вполне допускал возможность, когда муж верующий, жена неверующая, или, как в наше время бывает гораздо чаще, жена верующая, а муж неверующий. Естественно, ни о каком церковном браке здесь не может быть речи, потому что если человек неверующий, как он может действительно какие-то церковные исполнять функции? Однако брак есть, и от апостола повеление его хранить. А вот еще я вам одну цитату из Священного Писания приведу. Из первого послания апостола Петра.
Так.
Вот, всего два стиха, но они очень характерны. «Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову», то есть что за этим словом стоит, те, которые неверующие, не покоряют слово благовестия, «житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Это очень как бы важные слова именно для современной ситуации, когда действительно в большинстве случаев жены верующие, а мужья неверующие. И что происходит в таких случаях? Жена, уверовавшая, значит, во Христа, Спасителя, и, как мы знаем, что Бог есть любовь, и Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, вот эта жена начинает мужа несчастного своего пилить. Что ты, значит, вот неверующий, такой сякой, вот все постятся, ты не постишься, и водку пьешь, и телевизор смотришь, и в церковь не ходишь, и то, и сё, и прочее. Вот. И что муж тогда, какое он впечатление, если составит о христианстве? Он там подумает, что, ну, жена уклонилась не туда. Раньше любила, была веселая, ласковая, там, так все такое прочее. А сейчас, значит, повязала черный платок себе, в черном платье ходит с рюкзаком за спиной. Вот, только, значит, оставила лик, как в этом монахиня, и все. Не дает себе прикасаться и прочее. Я встречался с такими случаями. Это уродство просто, самое настоящее. Вот что апостол Павел пишет, апостол Петр, чтобы вот эти самые несчастные мужья, которые не покоряют слову, житием, жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. А это значит, мужа приобретать как бы таким образом, чтобы муж увидел, что вот была жена хорошая, а стала христианской, стала еще лучше. А у нас происходит наоборот все. Вот, поэтому вот что касается нецерковного брака, то мы должны быть здесь, ну как бы, более трезвы и благорассудительны, потому что церковный брак возможен между двумя церковными людьми, двумя. А если один церковный, другой нет, то церковного брака невозможно между ними. Однако брак есть, и он перед Богом законен в данном случае. Другое дело, что когда люди уже оба воцерковились там и не хотят венчаться там, не знаю почему, ну правда такого не бывает в жизни, ну там теоретически, тогда это уже действительно какой-то подлежит они церковной ответственности. Вот. Но если еще муж не дозрел там, да, еще если ему зреть там 20 лет, может только перед смертью он станет христианином, то брак самый настоящий это и есть. Так что здесь волноваться не о чем. Я говорил о блуде в его прямом смысле. А то, что вот нас запугивает, что даже я вам в прошлый раз приводил мнение патриарха из Священного Синода, что даже вот наше церковное начале как бы вступилось за паству перед, кстати, вот лицом этой идеологии, что брак вот. Некоторые батюшки блудный сожительство. Но об этом мы уже говорили. Нет, это не блудность. Блудный сожительство, когда верность супружеская нарушается. И когда уже супруги уцерковленные, верующие христиане не хотят вот венчаться. Это уже действительно там надо рассматривать. А так, брак есть брак. Теперь чинопоследный брак. Вот какова его история? Тот чин брака, браковенчания, который сложился у нас, он очень поздний. Он оформился где-то к 9 веку. До того брак, ну как бы, основа-то осталась, благословение священника. А раньше брак заключался так, что люди совместно причали святых христовых тайн, получали благословение у епископа и объявляли перед обществом, что вот они муж и жена. Ну, собственно говоря, это и осталось в таинстве сейчас, то есть предполагается, что брачующиеся обязательно исповедуются, причаются в этот день. Вот. И потом так и осталось благословение священника и, собственно, объявление перед церковью, что вот сии теперь муж и жена. То есть, как бы, просто само по себе таинство, оно оформилось в такой достаточно красивый, пышный чин. Ну, поэтому, опять же, не вполне корректно говорят те люди, которые вот тащит под венец еще вот недозрелых как бы церковных людей. Потому что если они уже даже совместно причащаются и живут вместе, то уже это как бы начатки брака. И навершить их только вот благословением именно в таинстве, уже, ну, может быть, это дело будущего. Теперь вопрос разводов. В принципе, по мысли церкви, брак должен быть один. Но это не безусловно. Потому что как бы узаконивать это православная церковь не стала, потому что это бы наложило тяжелые узы на людей. Все-таки церковь снисходит к немощам, как и Господь, мы знаем, что немощи немощно их носит, льна курящегося не угасает, и трость надломленная не преломляет. Так же и его церковь. Поэтому, допустим, латинская церковь, она, буквально следуя евангельским словам, что Бог сочетал того человека, где не излучает, разводы запрещает. То есть у них однобрачие. Вот. А в православной церкви не так. В православной церкви допускается развод, но по единственной причине. В случае измены одного из супругов. То есть, собственно говоря, и то, что говорит Господь, что кроме вины любодеяния. То есть, если произошла измена одного из супругов, то уже, тут видите, просто церковь уже констатирует само по себе уже случившееся распадение брака. Потому что непременное условие брака – это верность, супружеская верность. Это первое обязательное условие. Если оно нарушено, то брак сам по себе распался, а церковь только это констатирует. Ну, еще бывают случаи психической там, болезни и прочее, это уже на усмотрение архиереи, но это уже случаи частные. В церкви допускается старобрачие и, как крайний случай, троебрачие. То есть, ну, когда там первый брак, второй, и уж в крайнем случае третий, когда уже действительно там, вдовец, у него много детей, ну, это раньше так, детей много было, нужна была хозяйка. Часто немножко изменились, конечно, условия жизни. А то, что уже больше третьего брака, это уже, конечно, считается как раз вот уже блудом. Человек просто уже не может удержаться. И когда третий брак уже, тогда это как через епитимию церкви совершается. То есть уже налагается епитимия какая-то через как бы с покаянием, что, ну, подчеркиваю здесь именно понемче. Так что вот, так если кратко о браке, вот можно сказать. В напоминание, опять же, что брак есть призвание к святости, совместной святости, к построению в семье Церкви Божией. И именно вот в этом духе надо строить семейную жизнь. К сожалению, у нас очень распространено сейчас, потому что брак сам по себе, ну, венчание очень красивое, хор поет, венцы блестящие, прочее. И сейчас модно, в ЗАГСе все же так скучно, неинтересно, так формально. Здесь батюшка такой, вино дают пить, вокруг аналоя ходят. Поэтому многие люди венчаются, но не понимают, что с ними делается, что происходит. А многие думают, что вот, значит, мы с мужем ругаемся, там, собачимся, на чем свет стоит. Вот мы повенчаемся, и все у нас автоматически утихнет. Что это тоже ошибка. Вот. А потом, когда ничего не получается, то винят, что вот ваша церковь не помогла. Таблетка не помогла. Поэтому, опять же, здесь лучше с венчанием, конечно, даже подождать, чем так скоропалительно, чтобы человек именно вот созрел, чтобы вот принял в полном сознании и знал, что он делает. Теперь сегодня еще хочу сказать об одном таинстве, таинстве елеопомазания или соборования. Определение. Елеопомазание есть таинство, священное действие, в котором при помазании тела елеем, то есть маслом, призывается на болящего благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Еще раз прочитаю. Елеопомазание есть священное действие, в котором при помазании тела елеем, освященным елеем, можно писать освященным, призывается на болящего благодать Божия, исцеляющие немощи душевные и телесные. Еще называется соборованием, потому что совершается по чину своему собору священника. Вот что Священное Писание говорит об этом таинстве. Евангелие от Марка, глава 6. Так. Ага. И призвав 12, то есть апостолов, Иисус начал послать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, так, дальше. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Вот, собственно говоря, это и есть таинство или освящение. Больных мазали маслом и исцеляли. Вот апостол Иаков более подробно в своем послании говорит об этом. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простется ему. Вот, собственно говоря, очень ясно, что имеется в виду, когда совершается таинство или освящение. Оно дано для врачевания от болезней, серьезных болезней. Прежде всего, болезней душевных. У нас с этим таинством под влиянием латинства было связано его, можно сказать, трех- или четырехвековое извращенное восприятие. То есть, в католической, в латинстве, в католицизме это таинство, оно как бы превратилось в предсмертное напутствие. И у нас под влиянием тоже обычно перед смертью люди хотят собороваться. И даже так принято, что раз ты там помираешь, значит, надо тебе пособороваться. Вот. Нет, соборование для живых существует, а не для мертвых, для умирающих. Для умирающих существует таинство, конечно, покаяния и причащения. Вот. А соборовать по ясной и определенной мысли церкви людей тяжело больных, которые действительно вот страждут. И, конечно, таинство очень действенное. Оно, конечно, не отменяет врачебной помощи, не отменяет. Но очень много есть примеров, и вот и в наши дни, когда это таинство действительно воздвигает утро болезни людей очень тяжело больных. Существует такая традиция, и из греческой церкви она пришла, всем соборовываться вот Великим постом. Особенно Великий четверг, ну, перед Великим четвергом, там Великую среду. У греков есть такая традиция собороваться всем. И у нас тоже собороваться все. Вот, принимая, вынимаем ту мысль, что сейчас здоровых людей нету, и все тем или иным больны. Вот, и поэтому люди собороваться. Это обычай, я считаю, очень хороший, но в принципе мы должны знать, что если человек, вот наш ближний, или мы сами, вот не дай бог, серьезно заболели, то, конечно, нужно обязательно прибегать к этому замечательному вот, таинству, очень действенному. Также в этом таинстве прощаются, ну, исходя из чинопоследования, грехи человеку. И как мы вот только что слышали в послании апостола Иакова, и осадив грехи, отпустится ему. Вот. Ну, считается, принято считать, естественно, с полным основанием, что здесь в этом таинстве прощаются грехи человеком забытые. Естественно, не смертные, естественно, не те, которые он утаивает на исповеди, чтобы там не смущаться, не стыдиться там и прочее, а думать, ну, пособорюсь, грехи прости. Нет. А именно вот те мелкие повседневные грехи, или те, которые мы за их, как бы, ну, все же такой меньшей важностью, чем грехи такие, которые нашу совесть отяжеляют, отягощают, вот, покрыты забвением или там как-то вот, ну, такие мелочи, знаете, такой вот пыль, которая налипает. Вот в этом таинстве она тоже вот очищается. Поэтому принято в нашей церкви перед собором исповедаться, так чтобы очистить свою совесть именно вот таким сознательным раскаянием. Затем соборуется, а потом причащает святых христовых тайн. Обычно это вот, ну, Великим постом, как правило. Вот. Это обычай очень хороший, действительно очень действенный. Вот. Но опять же, по мысли церкви, именно врачевание больных. Вот. Это такое таинство. Оно, казалось бы, ну, менее значительное, чем там, покаяние, причащение, но так как оно, вот как мы только что слышали, восходит непосредственно к Евангелию и установлено Христом, и уже в апостольское время так ясно приобрело свой вид, то это церковь как, принимает именно как одно из семи таинств. Вот, поэтому, когда понадобится, к нему прибегайте. Или освящение – таинство повторяемое. Вот мы с вами рассматривали таинство крещения, миропомазания, священства. Это таинство неповторяемое. В принципе, в идеале, по мысли церкви, и брак не должен повторяться. Если и повторяется, то уже как бы по немощи человеческой. Вот. А вот три таинства, вот соборование, о котором мы с вами сказали, и два таинства, о которых мы будем говорить в следующий раз, то есть покаяние и причащение, они повторяемые. То есть по мере необходимости человеку преподаются. Вот как бы основной материал весь, который я на сегодня подготовил вам. Так. Со временем. Что такое заговение? Можно ли вкушать коровную пищу? Заговение — это перед постом, когда мы последний раз как раз вкушаем скоромную пищу. Среда и пятница – постные дни. А когда поститься с вечера с 17 во вторник и с 17 в четверг? Или же с утра в среду и с утра в пятницу? А почему с 17? Нет. Астрономически с 12 ночи так принято у нас, среда и пятница. А вечером во вторник мы вкушаем скоромную пищу. Также и в четверг. Должны ли здоровые соборовать? Вообще нет. По мысли как раз таинства, они не должны, ну так, нет нужды просто. Что из себя представляет уникальное издание в честь 2000-летия Рождества Христова «Приди и вижте» свидетельство Богу на земле? Не могу вам, к сожалению, сказать, что я этого издания не видел. Не видел. Так. Вот вопрос частный. Что представляет подсобное хозяйство Даниловского монастыря? Сколько животных, земли, работающих? Это экономская служба. Это физическая. Так, что означает слово «исповедник», что означает «подвижник»? Исповедник в строгом смысле слова – это мученик, которого, ну простите уж за, может, мученик, которого не замучили до смерти, а помучили, а он остался в живых. Это значит исповедник. А подвижник – это человек, который подвизается, от слова «подвиг». Подвизается ради Христа. И, в принципе, каждый христианин должен быть подвижником. Потому что все мы призваны христианского подвига. Не пить вина и секира. Что означает слово секира? Секира – это крепкий напиток. Вино – это такое виноградное, а секира – ну, водка, скажем так. Нательные крестики продаются с изображением черепа и без черепа. Нужно ли на это обращать внимание? Если да, то какие правильные? Вы знаете, обращать внимание на это не стоит все же. Потому что, если же говорить о крестах, то правильный крест – это крест без изображения. Ну, то есть, без изображения распятого на нем Господа. А вот, как, знаете, такие кресты просто, когда крест восьмиконечный, как принцип православной церкви, но без изображения распятого Спасителя. Потому что по каноническим правилам уже распятый Спаситель – это является иконой. А икона должна быть выставлена на, так сказать, обозрение всеобщее, а не носить скрытые под одеждой. Вот. Это если же говорить о правильности. Поэтому, если вы хотите соблюдать вот суперправильность, тогда изыщите себе кресты, на которых нет вообще никаких изображений, а просто крест. Вот. А что касается черепа, то ну, такое уже полное исторически сложившееся изображение, это как бы череп Адама, вот, символизирует именно то, что вот кровь Христова как бы искупила Адама всего, всеродного Адама падшего, как говорится в церковном песнопении, от греха. Поэтому вот изображается череп. И даже есть такое мнение, что Адам на Голгофе был похоронен, где крест был удружен Спасителем. Вот. Ну, то, что он есть, то, что нет, это, конечно, не принципиально. Вот. Это я вам не к тому скажу, что вы немедленно сняли с себя все ваши кресты с изображения, а просто, ну так, если хотите вот знать, то так. Могут ли обладать священники свойствами колдунов? А какие колдунов свойства? То есть вообще это вещи противоположные, конечно. Ну, не знаю, что значит свойство колдунов. Если какая-то там повышенная чувствительность, допустим, постороннего мира, приток, это любой человек может обладать, это зависит как бы от природы его. А если, скажем так, благоприобретенное, ну это, конечно, не благоприобретенное, а злоприобретенное, то, конечно, священство противоположно. Конечно, не может. Просто не получится. Ни у колдуна быть священником не получится, ни у священника быть колдуном. Значит, это выбирать или одно, или другое. Объясните, пожалуйста, на исповедь я обратился к священнику, не знаю его имени, святой отец. Он мне сказал, больше так ко мне не обращайтесь. Почему? Я вам скажу, почему. Знаете, откуда пошли этот святой отец? От сериалов «Санта-Барбара» и тому прочее, католические аниме. Там, когда священник появляется, там святой отец. Православная церковь так не принято обращаться к священнику. Обращается там батюшка, или там, если по имени, там отец такой-то, там. А святой отец – это чисто латинское обращение. А у нас все насмотрелись, и сплошь и рядом. Едешь там, а гаишники останавливаются, о, святой отец. Так, что такое целомудрие в браке? Как церковь относится к средствам контрацепции? Вопрос сложный, скажем так. Церковь формально относится отрицательно к средствам контрацепции. Формально. Но как бы вам сказать, тут нужно смотреть каждую конкретную жизненную ситуацию. Вот. В принципе, это дело, скажем, не одобряется церковью. Вот. Но тут уже как некоторые духовники, священники там разрешают своим чадам в тех или иных случаях пользоваться. Но это общий ответ отрицательный, скажем так. Вот. А целомудрие в браке, вот мы только что с вами читали из апостола Павла, что он говорит не уклоняться друг от друга, а разве только по согласию для упражнений в посте и молитве. Вот. У нас получается так, что когда человек обращается в православие, он немножко, как бы сказать, помягче, ну, переклёстывает, так будем говорить. И вот на исповеди приходилось сталкиваться, приходит там женщина и говорит, а мы с мужем, вот не, ну уж простите меня, раз разговор зашел, вот мы с мужем, типа, я его не подпускаю к себе, вот, потому что вот я хочу жить целомудренно в браке. Вот, а муж спрашивается, хочешь жить целомудренно? Или нет, он кто, муж-то? Ну, муж, он неверующий, он такой у меня просто там, а я вот уже верующий. Ну, что из этого следует? Что муж просто пойдет на сторону, да. То, что, вот, какой вывод.
И конец браку.
Да, и конец браку. Из-за вот этой ревности вот, православия такое, якобы. А на самом деле, тут вот надо с умом к этому подходить. Или другой был случай тоже, другой вот, приходит там, молодой человек, когда почему-то мужской пол, у него больше даже бывает за сколько на этой почве. Вот, что все, значит, мы с женой там теперь так целомудрие и все. А священник спрашивает, ну а жена как к этому относится? Ну вот она там плачет там. И, там. Ну хорошо попался хороший священник, он его взгрел просто и сказал, что вот пойди купи цветы к жене, извинись. И, да, и никогда больше так не делай, потому что вы вдвоем, ну как... Вот. Поэтому насчет целомудрия в браке, вот смотря что под этим понимать. Знаете, если люди уже как бы укрепились в вере, как приняли вот, совместное решение, вот. Вы знаете, много искушений всегда бывает. Поэтому эти вопросы обязательно надо решать со своими духовниками конкретно. Это здесь, конечно, не перехлёстывать. Апостол Павел, мы с вами сегодня слышали, апостол сказал, что не уклоняйтесь друг от друга. Разве только на время. Ну, для нас это время определенно церковью, посты там и прочее. Поэтому тут что-то. Так. Тема деликатная. Ой. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16-17. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины». Так, дальше разрядка, в смысле, ну, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает. Нет, немножко не тот контекст. То есть вопрос в чем заключается? Какого другого Духа истины даст Отец, и Дух Святой уже пребывает в человеку? Не тот контекст, сейчас посмотрим. 14, 16. А вот. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Но дело в том, что такое полное сошествие Святого Духа, как бы во всей полноте, оно совершилось после уже вознесения Христа на небо в день Пятидесятницы. То есть то, что Господь говорит, и вас будет, и пошлю другого вот утешителя. А то, что он с вами пребывает, это как бы, ну, что ли, общение со Христом, оно само по себе, это как бы общение с Живоначальной Троицей, потому что я Отец одно, и все, что имеет Отец, сам говорит Господь, имею я. Поэтому, как бы, такое вот частичное, предварительное общение, оно и было, естественно. Вот и Предтеча говорил Духом, и в Ветхом Завете говорили Духом. Вот, а здесь речь идет именно вот о таком сошествии Святого Духа во всей его полноте. Послание к римлянам. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Что значит угождать к назиданию? А вот то, о чем мы говорили. Вот, значит, приходит муж домой, на столе записка, котлеты в холодильнике, картошку разогрей, я в храме на службе. От жены такая. Муж с работы, голодный, естественно. Вот. Это, значит, и другая ситуация. Приходит муж, А жена не пошла на всеночную, а знает, что муж приходит с работы, на столе его ждет обед, встречает ласковая жена, там спрашивает, ну как там, муж говорит, да вот неприятности там на работе, жена говорит, ну там ничего, как-то утешает его. Вот это и есть угождать ближнему к его назиданию, что муж потом подумает, что вот жена-то какая, вот по-христиански ко мне отнеслась. Так, дальше из того же посла. Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Так, вопрос никакого нет. Ну, текст, по-моему, самоочевиден. Четвертый. Послание Коринфянам. Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу посредством проповеди спасти верующих. Что значит юродством проповеди спасти верующих? Но здесь как бы полемика с иудейским законом и с эллинской премудростью. Вот. И это надо учитывать именно контекст, что многие философы пытались объяснить божество вот многочисленными словесами, интеллектуальными выкладками. Вот. А проповедь евангельская, она проста. И поэтому это в очах греков, как сам апостол Павел пишет, что для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть это оно и есть. В очах эллинов, то есть умных таких людей века сего, это было юродство, то есть безумие. Может ли соборовать один священник? Может. Могут ли священники сами ездить за рулем автомобиля? Простите, я езжу, а что делать? Я читала, что если он собьет человека насмерть, даже если по меркам ГИБДД он не виноват, то священник снимает сан. Да, это верно. Но он не снимает сан, а ему запрещается уже служить литургию, естественно. Ну, конечно, тот риск, но что делать? Никто, шофера у меня нету лично, увы. Так, как относятся католики либо протестанты к тому, что святой огонь сходит только по молитвам православных священников? А вот католики, они это замалчивают. То есть у них такая политика, что они вообще ничего об этом не говорят. Потому что тут же настолько явно. Тут они просто молчат. Евангелие от Матфея сказал другой же из учеников, а сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Что это означает? Я вам скажу так, что когда мы вот читаем призывание Христом людей, то мы должны знать, что все люди же разные, и Господь говорит каждому человеку то, что именно вот как раз его. Например, одному он сказал, лисицы имеют норы, да, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет. А другому вот он сказал, это не из учеников его сказал ему, а просто из людей, просто человек один сказал ему. То есть, который только вот обращался к Христу. Ну, значит, у него была такая ситуация, что ему это было вот не нужно, не полезно. Просто нам нужно знать, что это как бы не то, что на все случаи жизни Господь говорит. Нет, Господь говорит каждому человеку то, что именно ему конкретно нужно. И мы так и должны вот воспринимать вот все эти случаи. Потому что там даже в этом отрывке, сейчас, если его найдут сходу, может не найду. Там даже вот много людей. Одному он говорит, иди за мной, а другому говорит, лисицы имеют норы. Птицы небесные гнезда. Так, так, так. Сейчас даже не найду. То есть как бы здесь и показывает, что каждому человеку, одному говорит сразу иди за мной, а другому говорит, а вот тут вот. Не найду сейчас. А вот еще. Почему еще одно имя Иисус Христа, Эммануил, не употребляется? А в каком смысле не употребляется? Ну, Эммануил это еврейское слово. В переводе означает с нами Бог. Так что как, ну, как бы, ну, в термин, если говорить так формально. Двое братья, трое братья разрешаются только в случае смерти супруга или после развода. Ну и в том, в другом случае, смотря по ситуации. Священники перед рукоположением должны делать выбор между монашеством и браком. Или как? Если он не женат, перед рукоположением. Но в православной церкви, значит, принято так, что священник, ну, должен определиться перед рукоположением. Вот если он не вступает в брак, то это, ну, хотя и есть, это называется целибат. Когда священник не женатый, но как бы и не монах принимает рукоположение. Вот. Но это как бы не одобряется, скажем так. То есть или то, или то. Хотя и препятствий к этому нет. Так. Если в церкви запрещается контрацепция, то целомудрие в браке может быть естественным для прекращения процесса деторождения. Ой, ну это вопросы индивидуальные. Ну, в принципе, да, как. Если то, то это логика такая же. Все такие вопросы, конечно, надо решать с духовниками своими. Так, все. Еще есть вопросы?